Вторая идея, которая имеет отношение к нашему отрывку, связана с тем, что из этого отрывка мы учим, оказывается, необычайно важное правило. Из этого отрывка мы учим сразу два закона. Первый закон – это то, что из этого отрывка мы учим 7 дней веселья, установленные после свадьбы. И вторая вещь, что из этого отрывка мы учим интересное правило, что не смешивают веселье с весельем. «Эйн марвим симха бы симха». Откуда мы это учим? Мы это учим из того, что Лаван, когда сказал Якову, то есть так это получается по объяснению Раши, что он сказал ему, что закончится празднование Рахелеи, и после этого ты возьмешь себе в жены Рахель, и тогда ты, соответственно, будешь праздновать еще 7 дней. То есть он ему, то есть Яков, как бы, каким образом, на основании чего, соответственно, Лаван мог сказать Якову, что он должен ждать еще 7 дней. Это из этого учат, что мы учим из этого принцип, что мы не смешиваем одно веселье с другим весельем. То есть поэтому, как бы, Яков должен был вначале посвятить, как бы, 7 дней своему браку, то есть вот веселью, которое было связано с Леей, и потом 7 дней веселью, которое было связано с Рахелью. Соответственно, в энциклопедии Талмудит есть статья, которая посвящена этому моменту. Причем, как бы, есть целых две статьи. Почему? Потому что у нас, соответственно, получается еще одно правило, которое, как бы, возникает вопрос. То есть, каким образом, то есть общее правило, что мы не учим из того, что было до дарования Торы. То есть мы не учим законы, относящиеся к нашей жизни, из того, что происходило до дарования Торы. Это закон, как бы, здесь говорится о чем? Говорится о браке между Яковом, Рахелью и Леей. И Лаван говорит, причем кто говорит об этом? Лаван. То есть, как бы, Лаван устанавливает этот принцип, что мы не должны смешивать одно веселье с другим. Это происходит до дарования Торы. То есть, как мы можем учить то, что было до дарования Торы, на то, как мы себя должны вести в настоящее время. То есть, это два интересных закона. То есть, один из них, общее правило, что не смешивают одно веселье с другим. И второе, это то, что, как нам понять в данном случае, почему нарушается правило, что мы не учим из того, что было до дарования Торы. Соответственно, по этому поводу есть две статьи в Талмудической энциклопедии. В Талмудической энциклопедии написана следующая вещь, что эту идею, что не смешивают одно веселье с другим, учат двумя разными путями, в Иерусалимском Талмуде и в Вавилонском Талмуде. Это то, что писал Рамбан в своем комментарии. Он написал, что в Вавилонском Талмуде эту мысль учат из рассказа о праздновании, связанного с строительством храма. И он, соответственно, здесь написано, откуда мы учим, что не смешивают одно веселье с другим. Это учат из обновления храма, которого не сделали, что его не сделали в праздник Суккот. Как написано, и было в то, сделал царь Шломо в то время праздник, и все Израиль, весь Израиль вместе с ним, великая община, от Хамата и до реки Египетской 7 дней, и еще 7 дней 14 дней. То есть, несмотря на то, что Шломо мог отодвинуть веселье, связанное с празднованием на время праздника, для чего? То есть, для чего он должен был это сделать? То есть, у нас есть 7 дней праздника Суккот. В 7 дней праздника Суккот евреи собираются в Иерусалиме со всего Израиля. То есть царь Шломо мог сказать так, что поскольку в Иерусалиме все равно соберутся евреи на праздник Суккот, зачем нам делать сейчас празднование, связанное со строительством храма? То есть, значит, мы можем перенести это еще на, как бы, на не праздник. И почему? Комментаторы пишут, для того, чтобы евреи не теряли свою возможность работать все это время. Или для того, то есть первая причина, то есть Тора заботится о заработке евреев. То есть здесь вместо 7 дней, которые они должны были провести в Иерусалиме, они должны были провести там 14 дней. Либо для того, чтобы они не оставляли свои дома на длительное время. потому что во время праздника они и так должны были прийти в Иерусалим. Тем не менее, царь Шломо это не сделал. Почему? Потому что не смешивают одно веселье с другим весельем. И более того, даже если случилось так, что два веселья должны были произойти в одно время, не смешивают их вместе. Поэтому сказано 7 дней и еще 7 дней. Несмотря на то, что написано 14 дней, сообщить нам, что веселье, связанное со строительством храма, одно. Веселье, связанное с праздником, другое, и мы не должны их смешивать, даже если получается так, что они происходили бы в одно и то же время. То есть это первое место, откуда учат эту концепцию. Это так учит Вавилонский Талмуд. В то время как в Иерусалимский Талмуд, в трактате Моэд Катан, учит это из нашего отрывка. То есть он говорится, что запрещено делать свадьбу в праздник. Раби Ила, от имени Раби Лезера, сказал от имени Раби Ханани, почему нельзя жениться в праздник? Потому что мы не смешиваем одно веселье с другим весельем. Раби не учил это оттуда, что сказано из обновления храма, который как бы делали 7 дней, еще 7 дней. Раби Яков учил это оттуда, как написано, пусть завершится неделя эта. То есть, как бы у нас есть Иерусалимский Талмуд, учит это из нашего Драговы, то есть, где говорится, пусть завершится эта неделя. То есть то, что Лаван сказал Якову, что у нас должна завершиться первая неделя празднования, связанная со свадьбой на Леи, и только после этого ты можешь взять себе в жены Рахель и праздновать еще 7 дней дополнительно. Интересно, что Рамбам, приводя это правило, что не смешивают одно веселье с другим, привел доказательство не из Вавилонского Талмуда, а из Иерусалимского Талмуда. То есть, хотя обычно у нас есть преимущество над Вавилонского Талмуда над Иерусалимским, тем не менее, в своем книге законов, там, где он описывает правила, что не смешивают одно веселье с другим весельем, Рамбам пишет, что откуда мы это учим? Учим это из отрывка в нашей главе, в главе Вайойца, в которой говорится, что мы не смешиваем одно веселье с другим. Почему? Потому что Лаван говорит Якову, пусть завершится эта неделя. Соответственно, дальше... Закон этот в Торе учили мы из Писания. Это как бы является постановлением Писания. Есть те, кто говорят, что это только дорабанан. То есть у нас есть два мнения. Это дорайта или это дорабанан. То есть этот закон, что не смешивает одно веселье с другим, это закон Торы или это только постановление мудрецов, которые как бы они опираются на определенный отрывок из Торы. И несмотря на то, что даже если это особое указание Торы, есть в этом причина. Какая причина? Что не делают заповеди как груз, как связки. То есть есть такое правило, что из заповеди не делают связки. То есть не как бы что, почему? То есть когда человек как бы исполняет как бы две заповеди мгновенно, то он как бы как будто бы он хочет быстро скинуть их с себя. То есть, как будто бы заповеди для него тяжелая ноша. Поэтому есть принцип, что как, почему? Где эта заповедь, так, где этого принципа такая, чтобы сердце человека было свободно для исполнения одной заповеди и не было, как бы, отвлекалось на исполнение чего-то другого. Точно так же идея в данном случае заключается в том, чтобы сердце человека было направлено на веселье, связанное с праздником, и в этом не примешивалось другое веселье, потому что тогда его веселье не будет полным ни в одной из этих вещей. То есть если как бы у человека есть праздник и есть как бы его свадьба, и это учит как бы из того, что написано, будешь веселиться ты в праздник свой, а не от жены своей, соответственно, из этого учат, что человеку нельзя жениться в праздник, потому что тогда как бы веселье, связанное с праздником, будет как бы перекрываться весельем, связанным с его браком. Соответственно, этот закон существует в настоящее время, что не устраивают свадьбы в холямоэд, независимо от того, кто эта женщина, она девушка или вдова, либо это случай ибум и так далее. Почему? Потому что это является весельем человека. Мы не смешиваем одно веселье с другим весельем. не только понятно, что если это не делает в холе, а моет в полупраздник, то есть не делает это в праздник сам. И даже свадьбу без трапезы все равно запрещено делать. То есть, хотя есть те, кто говорят, что по Торе основное веселье в свадьбе это именно связано с трапезой. То есть, поэтому некоторые говорят, что можно жениться в праздник без трапезы. По закону, он говорит, тем не менее, он говорит, по закону можно жениться в канун праздника и делать трапезу в сам праздник, независимо от того, кто эта женщина, то есть вдана девушка или вдова, или разведенная, потому что основа веселья, связанного с браком, это только один день. То есть у нас есть две вещи. То есть у нас есть запрет жениться, делать свадьбу в праздник или в холямоид, потому что не смешивает одно веселье с другим весельем. И тем не менее у нас можно жениться в канун праздника. Почему? Потому что по Торе веселье, связанное со свадьбой, несмотря на то, что у нас есть 7 дней веселья, тем не менее у нас на самом деле по Торе только первый день. Вот, соответственно, дальше здесь в энциклопедии Талмудит рассматривается вопрос, что насчет по отношению к Рош ха-Шана, к Йом-Кипуру, к Пуриму и так далее. То есть распространяется на субботу, то есть относится к этим дням, какой у них статус. Потому что по отношению к праздникам прямо сказано, что это время веселья. В отличие от этого, по отношению к Рош ха-Шана и к Йом-Кипуру, в молитве мы не говорим «Муадим ла симха, хадим ла зманим ла сасон». То есть, потому что, несмотря на то, что эти дни считаются праздниками, они не считаются днями веселья. Поэтому в молитве, которую мы читаем на Рош ха-Шана и Йом-Кипур, мы не говорим «праздники для веселья и времена для радости». Если по отношению к ним принцип «не смешивает веселье с весельем», то же самое с субботой. По отношению к субботе не сказано «веселье». И поэтому по отношению к субботе нету принципа «не смешивают веселье с весельем». То же самое с Пуримом. Есть вопрос, относится ли это к Пуриму. Есть, соответственно, мнение, что этот вопрос разрешается спором того, откуда мы учим этот принцип. То есть, если мы это учим из храма, который был построен царем Шломо, тогда мы можем сказать, что этот принцип относится только к веселью, связанную с заповедями Торы, а не с заповедями Дарабанан. Соответственно, Пурим – это заповедь Дарабанан, мудрецов, и поэтому к ней этот принцип не относится. Однако, если это мы учим из того, что говорит Лаван, а это, соответственно, относится к празднованию, связанному со свадьбой, которое является само по себе постановлением мудрецов, поэтому тогда получается, что даже если это за веселье связано с постановлением мудрецов, мы все равно, у нас должен быть принцип, что мы не связываем, не смешиваем одно веселье с другим. В настоящее время он пишет обычай, то, что разрешается устраивать как бы такое веселье в Пурим. То есть это так как обычай, который как бы сформировался к настоящему времени. Дальше он пишет, что можно делать обрезание, устраивать трапезу, связанную с обрезанием, и трапезу, связанную с выкупом первенца в празднике, несмотря на то, что это почему. Потому что веселье – это только веселье, связанное со свадьбой. То есть тот принцип, про который говорится, что не смешивают одно веселье с другим весельем, это относится только к веселью, связанную со свадьбой. Соответственно, веселье, связанное с трапезой, которое делают для обрезания, для выкупа первенцев, она не относится, эта форма веселья, на нее не распространяется этот принцип. Соответственно, это то, что касается концепции «не смешивают веселье с весельем». Однако, есть у нас еще второй вопрос в этом. А этот вопрос заключается в том, что мы не учим из вещей, которые были до дарования Торы. То есть мы не учим закон в настоящее время из того, что делали наши праотцы. Поэтому, например, мы не говорим, что есть заповедь быть в трауре 7 дней. Из того, что написано, и сделан он с моему отцу траур 7 дней. То есть это говорится по отношению к кому? Это написано по отношению к Иосифу. Получается, мы могли бы сказать, что это за прямое указание Торы. Мы знаем, что траур – это заповедь доработанная. Точно самое в Талмуде написано в трактате Йома по отношению к молитвам. Говорится, что Авраам молился в определенное время. Говорит Талмуд, мы как бы что будем учить это от Авраама? И объясняют наши мудрецы, что мы не учим от Авраама то, что он делал до того, как бы исполнял Тору, до того, как она была дарована. Потому что мы не учим из обычаев пророков, а учим это только из того, что написано, делал, например, Даниэль и так далее. То, что они делали, как потому что это был закон, полученный Моше на Синае, после того, как была дарована Тора. И когда была дарована Тора, появилась тогда галаха, отцы наши, праотцы, делали сами по себе и не делали это в форме учения, которое должно было быть законом для всех до следующих поколений. Поэтому мы не учим законы похорон из того, что находим, что Авраам, Ицхак и Яков хоронили своих близких родственников. А мы рассматриваем, что они делали это в соответствии с обычаем, который существовал в то время. Более того, даже те вещи, на которые были заповеданы праотцы, мы не делаем это из-за того, что у них была такая заповедь. Например, и то, что пишет прямо Рамбам. Что все, что мы не делаем или делаем сегодня, мы делаем только по заповеди Всевышнего, которая была получена через Моше на горе Синай, а не то, что Всевышний сказал пророкам перед ним. Например, то, что мы не кушаем орган от живого животного. Мы не делаем это потому, что Всевышний запретил это Ноху, а потому, что Всевышний запретил это нам, когда давал нам Тору на горе Синай. Точно так же мы не делаем обрезание потому, что эта заповедь была дана Аврааму или его как бы семье, а потому, что Всевышний заповедовал это Моше на горе Синай делать обрезание так, как делал это Авраам. И то же самое запрет седалищного нерва, то есть он тоже, не кушаем его не потому, что это не кушал Яков, а потому, что так заповедовал Моше. И поэтому некоторые комментаторы говорят на то, что мы не перечисляем в числе заповедей запрет, который описан в Талмуде, что всякий, кто называет Авраама, Авраам нарушает заповедь, как сказано, и будет твое имя Авраам. Почему? Потому что эта заповедь была сказана Аврааму до дарования Торы. И более того, даже 7 заповедей, если бы они не были повторены на горе Синай евреям, мы не обязаны были их соблюдать. Напротив этого мы находим во многих местах в Талмуде, что мы учим вещи из того, что было дарование Торы. Например, из того, что написано «И встал Авраам утром», ран и встал, как бы проснулся Авраам, рано встал он рано утром. Из этого мы учим правило, что зризим магдимим лемитсвес, то есть что люди как бы расторопные стараются исполнить заповедь как можно раньше. То есть это учит принцип, что если у нас есть возможность исполнить заповедь как можно раньше, мы должны ее исполнить как можно раньше. Также учится запрет иметь супружескую близость во время голода из того, что написано, что у Иосифа родилось 2 сыновей до того, как пришел год голода. То есть это учит, что когда начался голод, у Иосифа не было больше детей. То же самое мы учим, что не смешиваем одно веселье с другим из того, что здесь сказано в нашей главе. Пусть завершится эти 7 дней. И также мы учим то, что девушки дают 12 месяцев после свадьбы, до свадьбы. Из того, что родители говорят Лаван и мать говорят про Ривку, что будет девушка с нами, останется на год или, по крайней мере, на 10 месяцев. Мы учим на то, что гарант имеет обязанность, как бы из того, что сказано, Иуда, я буду гарантов, из моих рук ты востребуешь его. И более того, мы учим, что нидуй, который делается на условии, требует отмены, даже если условие было исполнено. Мы учим это тоже из Иуды. То, что жертва всесожжения требует сосуда, как бы для шхиты, учим из Авраама, как сказано, взял Авраам нож, чтобы зарезать его, и так далее, и так далее. То есть как нам привести в соответствие эти вещи, то есть как нам объяснить то, что с одной стороны мы не учим из того, что было до дарования Торы, и с другой стороны мы учим многие вещи как раз до того, что было до дарования Торы. На это было дано несколько объяснений. Здесь при энциклопедии Талмудит приводит 6 различных объяснений. Первое объяснение заключается в том, что мы не учим из этого вещи, которые являются как бы самой заповедью, то есть саму заповедь мы не учим, однако форму исполнения заповеди, да, мы можем учить. Это первое объяснение. Второе объяснение, что вещи, у которых есть логическое обоснование, то есть которые не являются просто некоторым установленным правилом, а вещи, которые основаны на логике, мы можем учить это даже из того, что говорится было до дарования Торы. Только вещи, которые не основаны на логике, а являются некоторым декретом Торы, мы не учим их из того, что было до дарования Торы. Другое мнение говорит, что мы можем учить то, что было до дарования Торы, то есть то, что мы можем учить из того, что было дано после дарования Торы, мы не учим из того, что было написано до дарования Торы. Однако, если мы не можем это учить из того, что было сказано после дарования Торы, то мы можем учить это также из того, что было до дарования Торы. Следующее мнение, что в месте, где нету как бы логического обоснования разделить, как бы, то есть мы не можем выучить ничего, мы учим также из того, что было до дарования Торы, только в том случае, где мы можем провести некоторую логическую грань и сказать, что то, что они делали тогда по каким-то особым причинам, которые были. Например, то, что Яков по отношению к трауру, который был по поводу Якова, что можем сказать, что почему мы не учим из этой истории, что у нас должен быть траур 7 дней, потому что Яков имел, как бы, был особый почет. И поэтому в данном случае можем сказать, что та ситуация отличается от ситуации сейчас. И, то есть мы не знаем логическое обоснование, почему как бы описывается поведение, которое было до дарования Торы, поэтому мы оттуда не можем это учить. Но если как бы у нас нету никакой причины сказать, что то правило, которое практиковалось тогда, оно как бы имело под собой особую, как связано с особой ситуацией, тогда мы можем использовать это для того, чтобы учить закон оттуда. Другое мнение говорит, что вещи, которые как бы только раскрывают нам определенную вещь, то есть объяснение какого-то языка или определенных слов, то есть мы можем это учить, то есть как бы они не являются указанием закона, а они являются просто объяснением неких вещей, то есть на основании этого объяснения мы можем использовать это для получения каких-то правил. Это мы видим, сейчас Рэбби объясняет эту вещь более детально. Шестое. Те, кто говорят, что на самом деле они спорят вообще с этим правилом. И говорят, что да, мы можем полагаться также на то, что было до дарования Торы. И поэтому они считают, что по ихнему мнению, на самом деле у нас, да, есть траур 7 дней, по закону Торы, и мы, да, это учим из траура, который Иосиф сделал по Якову. То есть есть мнение, которое приводит здесь, что это рифна, комментарий рифна Брахот, и ссылается здесь на Тору Шломо Рав Кошера, который говорит, что мы на самом деле, да, учим из того, что было до дарования Торы. Интересно, что в Любавическом Рэбе есть беседа, в которой он объясняет это с точки зрения внутренней. То есть некоторое объяснение дает духовное объяснение общей этой идеи того, что мы учим с того, что было до дарования Торы, или того, что мы не учим того, что было до дарования Торы. И это как раз беседа, посвященная тоже главе Ваойца. Рэбби задает такой вопрос. Он говорит, что на самом деле у нас есть некий парадокс, что из этого отрывка мы учим две вещи. Первую вещь – это обязанность веселья после свадьбы в течение 7 дней. Вторая вещь – это то, что мы не смешиваем одно веселье с другим весельем. Тем не менее, он говорит, что первая вещь, то, что мы обязаны веселиться 7 дней после свадьбы, это является, все первые, только первые, 6 дней последних являются однозначно постановлением мудрецов. По отношению к первому дню есть спор, является ли первый день весельем дорайта, или первый день является также дорабоном. Ребе здесь объясняет, почему вообще эту идею учат из Якова. Он говорит, потому что Яков является как бы началом еврейского народа. То есть из Якова появляется и как бы свадьба Якова является, несмотря на то, что первой свадьбой, которая описана в Торе, это была свадьба Ицхака. Тем не менее, свадьба Ицхака не описывается в деталях. Она описывается только в общем. В то время как свадьба Якова описывается как бы с деталями веселья. И, соответственно, поскольку Яков является началом еврейского народа, поэтому как бы его свадьба именно как бы в Торе является источником, для из которого мы учим заповедь веселиться в течение 7 дней после свадьбы. Однако, как бы, соответственно, возникает вопрос. То есть, как у нас есть принцип, что мы не учим из того, что было раньше. И Ребе объясняет, что у нас есть разница между законом, который был получен после дарования Торы, либо вещами, которые нам показывают о характере, о природе человека. И эти вещи мы, да, можем учить из того, что нам Тора описывает, было до дарования Торы. То есть вещь, правило, что мы не смешиваем одно веселье с другим, не описывает нам закон, правила поведения, то есть закон, как бы устанавливающийся Торой, а это описывает нам природу человека, характер человека. Соответственно, мы можем как бы рассматривать идею веселья двумя путями. Первое, что когда человек находится в состоянии веселья, то есть чем больше у него как бы есть причин для веселья, тем как бы больше веселья он имеет. Другое можно рассказать, что человек, находящийся в веселье, которое как бы причиной его является определенная вещь, не только что веселье от другой вещи мешает этому, как бы не добавляет к этому веселью, а наоборот, как бы оно снимает как бы силу этого веселья, то есть оно как бы смешивает два различных веселья, соответственно, каждый из них теряет свою силу. Соответственно, из этого отрывка в Торе мы учим по второму мнению, то есть мы как бы учим, что природа человека устроена так, что если у него как бы есть две различные причины для веселья, если их смешивать вместе, то его веселье не будет полным, и поэтому мы не смешиваем одно веселье с другим. То есть поскольку веселье жениха с невестой должно быть таким, как что это как бы веселье от заповеди, соответственно, как бы любая заповедь это то, во что как бы человек должен быть полностью этому отдан, поскольку заповедь как бы есть исполнение желания Всевышнего, поэтому человек как бы должен быть полностью отдан исполнению этого желания, как сказано, сделай его желание, как свое желание. Соответственно, получается, что как бы в веселье как бы человек должен находиться полностью, как говорит Баал Шем Тов, в месте, где находится желание человека, там находится сам человек. Поэтому как бы общая природа человека, что различные как бы источники веселья, они как бы одно из них как бы снижает как бы интенсивность другого. Ребе дальше здесь приводит и говорит следующую вещь, что до дарования Торы служение праотцов, они имели силу подняться до источника творений. И это было высочайшим уровнем, на которое творение может подняться собственными силами. Это первая вещь. Все их служение было духовным. Почему? Потому что до дарования Торы Мидраш приводит принцип, что все, как будто бы было разделение между физическим миром и духовным миром. В момент дарования Торы это разделение было отменено. Как написано, говорит Мидраш, что Всевышний сказал «Я начинаю», как сказано, «И спустился Всевышний на гору Синай, Это как бы то, что божественность раскрылась в физическом мире. И Моше сказал, он подымись ко Всевышнему. То есть то, что Моше как бы должен был подняться с физического мира в мир духовный. То есть сейчас, после дарования Торы, человек может служить Всевышнему посредством материальных вещей. И он как бы посредством этого устанавливает связь с сутью Творца. Потому что он это делает не собственными силами, а силами Всевышнего. Как Мидраш говорит, я как бы начинаю этот процесс, то есть как бы Всевышний сделал первый шаг к человеку. Поэтому то, что в настоящее время, то есть до дарования Торы, максимальный уровень, к которому могли подняться праотцы, это был источник творений. После дарования Торы их служение было только духовным служением. После дарования Торы человек служит Всевышнему через материальные вещи, во-первых. И второе, через материальные вещи он устанавливает непосредственную связь с Творцом. Не со своим источником, который сам по себе ограничен, а с самим Всевышним. Поэтому Рэбби продолжает, что мы не учим законы из того, что было до дарования Торы. Почему? Была дарована Тора, и была обновлен был ее закон. Что такое закон? Закон — это поведение. До дарования Торы праотцы искали как бы различные пути, через которые они могли подняться наверх, и для того, чтобы как бы быть связанными с духовностью. После дарования Торы была дана Тора, и обновился галаха. Что такое галаха? Это поведение. После дарования Торы Всевышний дал новые пути служения ему. И это как бы служение может как бы в одну секунду, как написано, и за одну минуту. И более того, именно посредством материальных вещей. То есть как бы Всевышний связал самый низ творения с самым его верхом. То есть получается, как бы это разница. В чем разница? Что такое галаха? Галаха — это поведение. До дарования Торы служение Всевышнему было духовным. Для того, чтобы как бы приблизиться к духовности, были определенные пути, через которые это праотцы совершали. После дарования Торы форма служения Всевышнему полностью изменилась. Это то, что говорит Рэбби. То есть идея галахи, то есть закона, почему мы не учим закон, как бы галаха — это поведение, из поведения праотцов, потому что их поведение — это была форма служения Всевышнему до дарования Торы. После дарования Торы форма как бы приближения к Богу совершенно другая. Что же мы тогда можем учить из того, что было до дарования Торы? Мы можем учить состояние души человека. То есть то, что описывает не поведение человека, а состояние его души, то есть как бы форму восприятия реальности, отношения к реальности, это то, что Рэбби говорит, мы да, можем учить из того, что было до дарования Торы. То есть это то, что в галахе говорится гилуй милта. Что такое гилуй милта? Это то, что это не закон, а это только нам раскрывает, как человек себя чувствует. Почему? Рэбби это объясняет таким образом. Поскольку посредством дарования Торы и исполнения заповедями мы исправляем те вещи, которые произошли до дарования Торы, которые включают в себя исправление, разбиение, как бы акта разбиения сосудов, грех с древом познания добра и зла и другие вещи. Почему? Поскольку после того, как евреи сделали золотого тельца, говорится, что как бы изначальная смесь как бы добра и зла, то, что называется зухмашель-нахаш, она вернулась назад. Это значит, что качества характера, которые были у людей до дарования Торы, они сохранились и после дарования Торы. То есть как бы форма служения Всевышнему изменилась. Но восприятие человека, то есть поскольку после дарования Торы, после того, как евреи сделали золотого тельца, как бы они как бы вернулись к состоянию неисправленному, которое было раньше, то есть, соответственно, как бы восприятие вещей, которое было у людей до дарования Торы, мы должны знать это сейчас. Почему? Потому что это как некий багаж, который мы несем на себе, и это нам нужно знать для того, чтобы служить Всевышнему. Соответственно, то, что касается объекта исправления, мы должны знать, как себя с ним вести. То есть по отношению как бы к объекту, который должен исправляться, мы должны знать, как его исправлять. Однако то, что касается к самому исправляющему, какими путями он должен делать исправление, эти вещи мы не учим из того, что было до дарования Торы, потому что после дарования Торы был дан новый закон, и мы знали, как бы это правило, это как бы форма поведения, которая у нас теперь существует. И Рэби здесь добавляет еще одну интересную идею в этой беседе, что известно качество, как бы говорит, что как бы качество души человека, то есть человек сам, как бы его внутренний мир, мы учим из того, что было до дарования Торы. Почему? Потому что нам известно, что большинство душ, которые существуют в наше время, не являются новыми душами, а являются душами, которые уже находились в этом мире и пришли как бы в этот мир через Гильгуль, для того, чтобы исполнить вещи, которые не были сделаны раньше. В частности, по отношению к изучению Торы. То есть Рэби здесь это говорит по отношению к раскрытию хасидизма. То есть, как бы, поскольку месяц Нисан, месяц Кислев, который месяц сейчас, это месяц, связанный с раскрытием тайной части Торы, частной мудрости, тайной мудрости. И то, соответственно, по отношению к этому тоже прилагается этот принцип. То есть, как бы, есть две вещи. Есть галаха, галаха это поведение человека, и есть понятие внутреннего мира, который как бы связан с прошлым. Соответственно, то же самое это относится к изучению Торы. То есть мы как бы, поскольку мы являемся душами людей, которые были в прошлом в этом мире, как говорится в Шулхан Арухе Алтер Ребе, что у человека есть обязанность постижения всех четырех уровней Торы, и пока как бы он не достигнет совершенства, его душа будет возвращаться в этот мир, пока как бы она не раскроет все, что относится к ней на уровне пшат, ремес, друш и сот. То есть как бы постижение Торы на уровне сот является также обязанностью каждой души, соответственно, то есть посредством которого она должна как бы быть исправлена и присоединиться ко Всевышнему. То есть Рэби как бы объясняет здесь такую вещь. То есть два есть аспекта. Есть человек, который совершает акт исправления. Акт исправления – это галаха, это форма, через которую он это должен делать. Это до дарования Торы была форма другая, после дарования Торы форма новая. Но объект исправления, как бы внутренний мир, который человек да должен исправлять, это тот же самый как бы мир, который существовал до дарования Торы. Поэтому все вещи, которые в Торе описывают как бы внутренний мир человека, то есть такой же как принцип «не смешивает одно веселье с другим», он описывает природу человека, а не его поведение, это да, мы должны изучать из того, что было до дарования Торы. Цемах Цедек в своем объяснение на этот отрывок из книги царей, как раз это отрывок, который мы учим, в котором написано наш Талмуд, Вавилонский Талмуд учит, что мы не смешиваем одно веселье с другим. Комментарии книги царей. Цемах Цедек пишет следующую вещь. Сделал царь Шломо в то время праздник 7 дней, еще 7 дней 14 дней. Раши в комментарии там пишет, что 7 дней празднования и 7 дней праздника Суккот, получается, что они кушали и пили в Йом-Кипур. То есть это известная вещь, что праздник Суккот у нас начинается 15-го Тишре, если до этого 7 дней они праздновали строительство храма, то получается, что они праздновали, кушали и пили также в Йом-Кипур. И это объясняется в трактате Моэд Катан Дав Тет Амут Алиф. Почему это было так? Потому что не смешивают одно веселье с другим. И можно объяснить, что Малхус называется весельем. И Бина также называется Эма Баним Смеха, мать обладающая детьми, веселится, как написано в книге Пардес Раби Мойша Кардавера по отношению к веселью. Соответственно, Цемах Цедек говорит, что не смешивают одно веселье с другим. Имеются два уровня веселья. Одно веселье, связанное с уровнем Бина, другое веселье, связанное с категорией Малхус. Он говорит, что два этих уровня веселья, потому что основа веселья связана с категорией Бина, поскольку там, с точки зрения Каббалы, раскрывается Атик, то есть это высшее, то, что называется Атика Кадиша, Онек Эльон, то есть высшее удовольствие. И из этого раскрывается большое веселье. Это веселье, связанное с раскрытием удовольствия. Однако веселье, связанное с категорией Малхус, оно связано с раскрытием духовности на уровне, который называется Сигара, Луна, уровень бедности. То есть это раскрытие духовности в сотворенных мирах Брей, Яцир и Асия. Как объясняет также Рафа Магид, что бедный человек веселится больше от небольшой суммы денег, которую он получает, чем богатый человек в постоянное как бы удовольствие, которое у него имеется. Почему? Потому что небольшой заработок бедного человека – это новая вещь. В то время это большое удовольствие, несмотря на то, удовольствие, которое есть у знатного человека, и оно постоянно. Примером это является веселье праздника Песах. Это как веселье бедного человека, который разбогател и вышел из мрака к свету. Поэтому кушают мацу, которая называется хлебом бедности. И веселье праздника Суккот, который является весельем богатого человека. Здесь Рэби пишет Цемах Цедек потрясающую вещь. Просто эту вещь каждый должен запомнить. Это самая потрясающая вещь, которую я вообще когда-то читал. Здесь написано, и таким образом можно объяснить концепцию хамер-медина. Хамер-медина – это алкогольные напитки, которые называются напитком государства, на которое можно делать кидуш. Потому что суть вина, вино – это концепция бина. Это идея вина, которая веселит человека. Однако веселье связано с категорией малхуд. Это не суть вина, как бы, то есть не само вино, а то, что называется хамер медина, напитком государства, потому что государство медина, с точки зрения Каббалы, это категория Малхус, которая спускается в сотворенные миры Бри и Цирасия. Подобно тому, как написано, что в храме имя Всевышнего произносили так, как оно было записано, в Медина, в государстве, произносили только так, как оно читается. То есть это два разных раскрытия. Как оно, имя Всевышнего, как оно было в храме, и так, как оно было в государстве. Поэтому веселье, которое связано с Хомер Медина, как бы то, что, это веселье, связанное с аспектом бедности, который называется Хомер Медина. Подобно тому, что сказано про Эстер, что у него было 127 стран, соответствовало это Саре, у которой было тоже 127 стран. Потому что Сара – это Малхус, которая получает свою силу от трех высших сферот – Хох, Кетер, Хохма и Бина. А Эстер, которая символизирует собой Малхус, которая скрывается в сотворенных мирах. Из этого получается 127 стран. То есть получает, как бы он говорит, что это разница. То есть Сара это Малхус, категория Малхус, которая получает от всех высших сферот. Эстер это категория Малхус, которая раскрывается в сотворенных мирах. То есть Малхус это десятая сфера. Когда она получает от всех высших сферот, это Сара. А когда она раскрывается в сотворенных мирах, это Эстер. То есть поэтому Мидраш говорит, что почему у Эстер как бы есть 127 стран, это связано с тем, что Сара жила 127 лет. И возможно связать два этих аспекта веселья в то, что сказано в другом месте. Говорится разница между пророком Ихескелем и пророком Ишаяху, как они воспринимали колесницу. Говорится, что Ихескель это был как сельский житель, который увидел царя. Ишаяху это был как городской житель, который увидел царя. То есть это как бы два разных уровня восприятия божественности, они тоже связаны как бы с двумя этими формами веселья. Соответственно, здесь Ребер развивает дальше эту идею, то есть он связывает концепцию Бершева и идею Якова, которая оттуда выходит. То есть это идея связи. И он говорит, что это то, что в Талмуде связывается-то с периодом власти царя Соломона. Почему? То есть почему это именно идея, что они смешивают одно веселье с другим, связана с периодом царя Соломона? Потому что говорится в Кабале, что посредством строительства храма луна достигла своего полноты. Говорится, что во времена царя Соломона луна была всегда полная. То есть это некий символ, не то, что луна всегда была полная, а луна это символ еврейского народа. А в Кабале это как раз и здесь как раз концепция сферы Малхут. Ее полнота это как бы ее постоянная связь со сферами, которые выше, чем Малхут, и раскрытие этих сферот в сотворенных мирах. То есть получается, что именно тогда семь дней творения, то есть которые как бы являются семи высшими сферами, раскрывались в сферу Малхут. И то, что они как бы соединились с семи высшими днями. Поэтому написано в этом стихе «семь дней и семь дней». Имеется в виду, что две этих категории семи соединились вместе. Вот, он приводит еще дальше несколько отрывков. Заканчивает это он тем, что Довид постановил, то есть он создал 147 псалмов. То есть у нас на самом деле есть 150, но есть как бы псалмы, которые как бы можно соединить. Получается 147 псалмов, соответствующие годам жизни Якова. То есть до этого объясняется то, что тот факт, что когда Яков говорит Лавану, что я буду служить тебе 7 дней лет для Рахель, это вся идея, что Рахель это тоже категория Малхус. И Яков как бы хочет связать божественность, как бы связанную с миром Ацилут, раскрыть ее в сотворенных мирах. То есть говорится, что это разница между Леей и Рахелью. Лея соответствует миру мысли, то есть это категория Бины, а Рахель соответствует миру речи, то есть это категория Малхус. То есть на самом деле те две концепции как веселья, которые здесь объясняются Эмхцедек, что одна из них соответствует уровню Малхус, а другая соответствует уровню Бины, они как раз соответствуют также Леи и Рахели. То есть здесь Эмхцедек не говорит прямо об этом, но он говорит о том, что то, что Яков говорит, что я буду работать 7 лет за Рахель, это как раз и есть концепция, что 7 лет это идея семи сферот. И это идея их источника, находящегося в сфере Бина. Соответственно, Яков как бы хочет раскрыть божественность этого уровня на уровне Рахели, который является для нас как бы воплощением сферы Малхут. Вот, соответственно, Рэби Цемхцедек здесь заканчивает свое объяснение концепции, что не смешивают одно веселье с другим, с Мидрашем, который говорит, что Давид связывает псалмы царя Давида, 147 псалмов, с годами жизни Якова, потому что Яков это сферы, 6 сферот. Яков как бы символизируется буквой Вав от имени Всевышнего, он связан с 6 сферами. Давид символизирует сферу царства. И это две категории 7 дней. И это то, что Давид получил от Якова 28 лет жизни, так говорится в другом Мидраше. И это связано с тем, что царь, что Моше говорит, и сейчас да преувеличится твоя сила, Господь. Сила это 28. Господь это как раз говорится, что это категория Малхут. Преувеличится твоя сила, Господь, это как бы как и есть раскрытие понятия кох, силы на уровне Малхус. То есть это как раз и есть как бы связь между Яковом и Давидом. То есть как раз соединение двух понятий семи, то есть понятие семь дней, то есть понятие двух видов веселья. Это также соединение как бы силы Якова и силы Давида.